Факти.
Цифри.
Прогнози.
Емоції.
Аргументи.
Взгляди.
Подробності на Латвійському радіо 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагале. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 29 мая. В ходе ревизии госконтроля, которая была проведена в 5 краях Латвии, оказалось, что муниципальные власти не только плохо осведомлены о подлинных объемах лесных ресурсов на своей территории, но и продают зачастую лес по ценам, которые могут быть ниже номинала. О том, что происходит, поговорим в нашем эфире.
Из Латвийской торгово-промышленной палаты исключены 10 экспортеров в Россию. Почему предприниматели продолжают сотрудничать со страной-агрессором, попытаемся разобраться.
В Сейме прошла дискуссия о главных вызовах для экономики Латвии в этом году. Что произошло, что это за вызовы, в этом поможет разобраться наш коллега Сергей Бордовский.
Общепит Латвии все еще рассчитывает на снижение ставки НДС до 12%, и кажется, что шанс у них и есть, потому что сегодня в ответственной комиссии Сейма эту идею поддержали. Правда, Банк Латвии ее резко раскритиковал.
В завершении эфира наш предвыборный проект. Сегодня очередь списка номер 10 политической партии Tautas Varas Spēks и ее лидер Валентин Еремеев.
Ну и напомню, что видеотрансляция нашей программы есть на нашей страничке LR4LV, а также на платформе RusLSM.LV и в наших социальных сетях в Фейсбуке и Ютубе. Ну а теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с результатов ревизии госконтроля, в ходе которой выяснилось, что самоуправление распоряжается лесами довольно бесхозяйственно.
Да, ревизоры сказали, что вообще должным образом не выполняются все предусмотренные циклом ведения лесного хозяйства действия, такие как, например, восстановление леса после вырубки, уход за молодняком, защита от вредителей. Кроме того, были выявлены несоответствия в данных инвентаризации леса. Но важно отметить, что ревизия проводилась лишь в нескольких самоуправлениях. Речь идет об Алуксне, Елгаве, Краслове, Салдусе и Сигулде. В этих краях проводилась информация, и, собственно, там оказалось, что нет информации о 63% лесных ресурсов, потому что не проводилась инвентаризация. Но более подробно о самом главном по результатам этой ревизии сегодня в программе «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении рассказал государственный контролер Эдгар Скорчагинс.
Мы в ревизии рассмотрели 5 самоуправлений, которым принадлежит около 8500 гектаров лесов. И первое, что я хочу упомянуть, самоуправления выявили даже не все принадлежащие им леса. Около 60% лесов вообще не учтены, не инвентаризируются, либо же проведенные инвентаризации настолько старые, что сегодняшней ситуации не соответствуют. Поэтому то, что леса не учтены и у самоуправления нет информации, какой ценности лесные ресурсы у них находятся, это, конечно, само по себе проблема. Ведь что не учтено, то зачастую быстро пропадает. В действиях по продаже лесных ресурсов с аукционами на вырубку мы видим ряд проблем. Начиная с таких, что фактически эти оценки своих лесных ресурсов, которыми изначально оперирует самоуправление, для дальнейшей продажи, нужно сказать, во многих случаях были очень-очень скромные. Если мы видим, например, что при отчуждении леса затем в ближайшие месяцы происходит дальнейшая продажа и его ценность возрастает даже на 400%, это означает, что либо начальная оценка была слишком скромная, недостаточная, либо действительно должна идти речь о каких-то мошенничествах и недобросовестном использовании средств. Кроме того, как за любыми угодьями, за лесами тоже нужно ухаживать, своевременно проводить необходимые работы, чтобы лесные ресурсы оставались ценными для следующих поколений в Латвии. Но, к сожалению, ревизоры пришли к выводу, что самоуправление живут одним днем. Много где у самоуправлений нет необходимых средств и принимается решение о продаже леса или разрешении на вырубку. И что мы увидели, далее не следует целенаправленных действий по хорошему восстановлению леса. Во многих местах новый лес не высаживается, сохраняется только естественное облесение. Самоуправления распродают ценную древесину, ели сосну, оставляя вырубки восстанавливаться естественным путем. И там в основном растут менее ценные деревья – белая ольха, ясень. В свою очередь, когда заходит речь об уходе за молодым посаженным лесом, половина таких посадок не получает повседневного ухода. Это значит, такие лесные массивы переуплотнены деревьями, их качество снижается, и фактически мы не можем говорить о доступности высококачественных ресурсов в будущем.
Это, кстати, контролер Эдгарс Корчагинс, который рассказал о целом ряде нарушений, выявленных в ходе проверки, которую провел госконтроль.
Кстати, что касается упомянутых в этом комментарии сделках, то о них сообщили и в службу госдоходов, и в КНАП, и даже в госполицию. Начаты проверки по некоторым сделкам. Но большая проблема еще и в том, что самоуправление из-за того, что, по мнению государственного контроля, не распоряжаются находящимися в их собственности лесными ресурсами грамм, они теряют возможность заработать миллионы евро. И, собственно, почему вообще, что происходит с лесом, если за ним, ну, плохо ухаживать и, значит, не использовать эти ресурсы? Сегодня мы с этим вопросом обратились к специалисту отрасли, представитель общества владельцев леса, один из крупнейших частных владельцев леса в Латвии, Эдгарс Дупудж, нам сегодня ответил на этот вопрос.
Конечно, лес – это серьезная экономика тоже, с одной стороны. И если вы не хозяйствуете в своем лесу, вы не получаете основной части доходов, которые вы могли бы получить в таком случае. Но, как я сказал сначала, это вопрос о компетенциях. И не все муниципалитеты, я думаю, способны в жизни, ну, проявлять эти компетенции, потому что вам нужен тогда специалист хороший, да, который понимает, который имеет соответствующее образование и который мог бы вот хорошо хозяйствовать в вашем лесу. И то, что я видел, скажем, город Рига имеет много лесов. И их леса хозяйствуются прекрасно. Да, у них была своя плантация, где они выращивали саженцы, они профессионально сажали все, они профессионально делали все остальное. Но они имели достаточно количество этих лесов. И если в какой-то муниципалитете недостаточно этих гектаров для того, чтобы содержать в себе компетентного специалиста, мое мнение, это не свойственная функция муниципалитета. Ее надо просто продавать, получить. Конечно, при продаже делать все необходимое, чтобы оценить, какой лес, там, инвентаризировать его, там, учесть деревья, кубометры, это все понятно, да? Но не заниматься несвойственным им функциям.
Продать тому, кто знает, что с этим делать, правильно?
Ну, конечно, этот специалист будет стоить очень дорого. Потому что, естественно, специалист, который имеет соответствующие компетенции, образование и так далее, это будет стоить с бюджета муниципалитета довольно большие значительные средства, да? И вопрос, целесообразно ли это делать или нет, да? Так что взгляд со стороны, как специалист в какой-то мере области, я бы сказал бы так, что там, где есть достаточно территорий этих гектаров леса в муниципалитете, может, есть смысл думать о компетентном должности, который мог бы решать вопросы о правильном хозяйственном в этом лесу. Но если это недостаточно, я думаю, что лучше тогда не брать на себя несвойственные функции муниципалитету, да, и потом получать негативные комментарии от государственного контроля.
А если этим лесом не заниматься, то потом получается, что его стоимость падает, правильно?
Ну, естественно. Ну, одна из функций леса, ну, наряду там, с экологией, с отдыхом и так далее, но очень важная такая грань леса – это и быть отраслью народного хозяйства. И если вы не прилагаете компетенции и соответствующие действия, да, по улучшению состояния своего леса, там своевременная посадка, своевременная чистка, своевременные промежуточные порубки, да, и своевременная и рубка, потому что много из этих земель, бывшие сельскохозяйственные земли, которые заросли пионерными культурами деревьев, да, то есть там ольха, береза, которые недолговечны, да, и если вы просто опаздываете время, когда надо было делать, ну, и вторую рубку, этот лес просто гниет. Для экологии, может быть, это и неплохо, да, но все остальное – это потерянные деньги для муниципалитета и для государства.
Эдгар Сдупуш, представитель общества владельцев леса, один из крупнейших частных владельцев леса в Латвии. Ну, с интересным таким мнением сегодня выступил, что, ну, если нет специалистов, которые могут тщательно, значит, следить за лесными хозяйствами, лесными ресурсами, то лучше бы продать и не заниматься тем, чем ты не можешь заниматься.
Правда, сказал, что такой специалист стоит очень дорого, и где его взять тоже не вполне понятно.
Да, но мы сегодня обратились в Союз самоуправления, там говорят, что специалисты есть. И, собственно, они еще не ознакомились с полным докладом этой ревизии, потому что, по словам советника Латвийского союза самоуправления по развитию сельской местности Снедзе Спроди, этот доклад еще сегодня не был доступен. Но она сказала, что та информация, которая сегодня тиражируется в СМИ со ссылкой на государственных контролеров, да, ну, у нее вызывает вопросы, потому что она говорит, что упрекать в бесхозяйственной деятельности вот в плане лесного хозяйства самоуправления нельзя. Давайте послушаем ее комментарий.
Чтобы говорить о бесхозяйственном отношении, это нужно доказать. Пока нет обоснования, я бы так не говорила. Хозяйствование лесами – это очень интересный, я бы сказала, такой процесс. Об этом вы можете спросить у владельцев лесов, которые разбираются в этих вещах. Если бесхозяйственным называют то, что объем, выявленный в ходе инвентаризации, не совпадает с реальным положением на конкретном участке, значит, самоуправлением нужно оспаривать сертификаты сертифицированных специалистов. Инвентаризацию в самоуправлениях проводят сертифицированные специалисты. Оценку перед продажей леса или вырубки проводят сертифицированные специалисты, а самоуправления доверяют этим сертификатам. Я прочитала пресс-релиз. С докладом пока не ознакомилась, он недоступен сегодня, но я с ним ознакомлюсь позже. Мы с самоуправлениями проанализируем каждый пункт, но то, что сегодня появилось в прессе, там очень много непонятных утверждений.
Ну, вот так. То есть самоуправление указывает, что все это делается, инвентаризация, продажа, все это делается по оценке сертифицированных специалистов.
Где-то мы это уже слышали, что проходит проверка, которая показывает, что какое-то вот явление у нас не в порядке, а потом те, кого проверяли, говорят, нет, все в порядке.
Да,
проверка была неправильная.
Но дождемся, когда самоуправление ознакомится с полным докладом государственного контроля, проанализирует все пункты, которые вот сегодня были озвучены, и, ну, какое-то уже свое мнение выскажут по поводу того, как у нас, собственно, обстоят дела с распоряжением вот всеми этими лесными ресурсами. Грамотно или неграмотно. Ну а мы идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Латвийская торгово-промышленная палата прекратит сотрудничество с 10 предприятиями из 25 членов организации, упомянутых в опубликованном Минэкономике списке предприятий, которые экспортируют в Россию. И сейчас об этом будем говорить с Янисом Энзиничем, председателем правления Латвийской торгово-промышленной палаты. Господин Энзинич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Энзинч, скажите, пожалуйста, вот прекращение сотрудничества с предприятиями, экспортирующими в Россию, это последняя мера, которая вот уже может принять торгово-промышленная палата? То есть это уже когда переговоры прошли и как-то вот, ну, решить вопрос с этим продолжающимся сотрудничеством по-другому уже невозможно?
Ну, с нашей точки зрения, наверное, но надо тоже понять, что, ну, как бы, экспортировать или не экспортировать это решение, ну, личное каждое предприятие, да, она сама решает, что и как делать. Но то, что мы максимально можем сделать, да, это Это, ну, просто расставаться с этими предприятиями и точка, да.
Но вот эти компании, которые в итоге все-таки решили продолжить экспорт и лишились статуса вот члена вашей Палгаты, чем они мотивируют свое решение? Это их единственный рынок сбыта или как они объясняют, почему они продолжают свою деятельность?
Да, но там разные ситуации. Есть часть таких предприятий, которые, в принципе, ну, как бы представительство зарубежных стран здесь, Латвии, и принимаются решения не здесь, Латвии, а там, не знаю, в других странах, да. И акционеры просто, ну, ведет такую политику, и, естественно, мы в этих случаях говорим с теми членами правления, которые здесь, в Латвии, но они говорят, ну, это решение, не наше решение, это решение акционеров. Мы ничего не можем сделать. Да? Это одна часть. И вторая часть, да, есть немного, но есть и предприятия, которые как бы и из российского капитала, и это исторически у них так было, и они, естественно, продолжают. Ну, третья часть, ну, такова, что у них, в принципе, прекращение экспортировать, ну, тоже было бы то же самое, как решение о самоликвидации. Почему? Ну, среди этих предприятий есть, например, предприятие, которое экспортирует, ну, в принципе, товары зарубежных стран, и они, там, не знаю, 20 лет тому назад, ну, как бы договорились, что они будут распространять эту продукцию в России, да, и 20 лет, в принципе, работали тяжело, и, ну, вот, сейчас экспортируют, да, и прекращение этого экспорта, в принципе, самоликвидация, да, ну, естественно, что это, ну, нереальный подход. Так что, ну, и в этих случаях, в принципе, ну, лично что-то сказать, что вы как-то что-то плохо делаете, ну, тоже наверняка неправильно. Они 20 лет своей жизни потеряли в это направлении, но, ну, вот такая ситуация.
А что это за товары, которые вот экспортируют? Можете ли вы товары хотя бы назвать? Я понимаю, что компании, наверное, нет, но товары.
У нас без списка членов палаты было 25 предприятий. Основная часть были услуги, ну, разные перевозки там и так далее, и тому подобное. Если насчет товаров, чуть-чуть было, значит, текстиль. Тогда были товары, которые касаются медицинской области, чуть-чуть пища. Ну, этих предприятий в целом не очень много, но это в основных. Mm-hmm. Но есть и там, да, там были, да. Ну, в принципе, примерно так.
Mm-hmm. Те компании, которые утратили статус члена торгово-промышленной палаты Латвии, что это для них означает? Mm-hmm. Что они потеряли, насколько хуже, как изменится теперь их жизнь в Латвии?
Два пункта, наверное. Первый пункт то, что это как бы сопутствует двумя нашим как бы видами действий, значит, это представительство в интересах предприятий там в государственных институциях самоуправления, значит, мы все время, как известно, боремся за лучшую бизнес-среду, и, ну, естественно, что мы спрашиваем, что и как надо улучшить, менять и так далее, позиции на членов палаты, значит, ну, это уже будет невозможно. Во-вторых, это наша корзина услуг большая, и насчет наших услуг, в принципе, там две части, ну, которые используют члены. Одна часть услуг, ну, эксклюзивно возможно только членам палаты, там разные обучения и так далее. И есть, ну, остальные услуги, есть и такие, которые мы оказываем и не членам палаты, но там есть, ну, большая разница, ну, в ценах, да, и, ну, Ну, значит, да, эти два направления, которых эти члены, бывшие члены, ну, как бы потеряли.
Понятно. Спасибо вам огромное, господин Энзинч, за комментарии. Янис Энзинч, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты, был с нами. Спасибо, хорошего вечера вам.
Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
До свидания. Ну, кстати, стоит отметить, что 7 из 25 компаний, которые вот включены в торгово-промышленную палату, уже покинули российский рынок или готовятся уйти с него. С тремя переговоры ведутся, еще с пятью переговоры по разным причинам не проводились.
Ну что ж, идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
В Сейме Латвии сегодня прошла дискуссия о главных вызовах для экономики страны в этом году. И за этими дебатами следил наш коллега Сергей Бордовский, который сейчас с нами в студии. Сергей, привет.
Приветствую.
Сергей, какие главные вызовы стоят перед экономикой Латвии? Что сегодня такого обсуждалось на заседании? Это комиссия по долгосрочному развитию, да?
Да, комиссия Сейма по долгосрочному развитию обсуждала актуальный вопрос о развитии экономики Латвии в этом году. Министерство экономики выступило с прогнозами, подготовленными в сотрудничестве с Центральным статистическим управлением. Свежие данные о состоянии дел в этом году. Но видно, что и представитель Министерства экономики отметила, что главный вызов сейчас, естественно, эта страна живет в эпоху геополитической неопределенности. И, тем не менее, показатели, ну, скромные, но, в принципе, неплохие. Скажем, ВВП, прогнозируемый рост за год составит почти 2%. Если сравнивать с прошлым годом, было снижение на 0,3. Растет постепенно потребление домашних хозяйств, то есть оживает рынок. 2% роста в этом году ожидается. В прошлом году было падение на 1,3. Даже на 3,5% ожидается прирост инвестиций. В целом, Министерство экономики ставит своей задачей увеличить максимально прирост ВВП в пересчете на жителя Латвии с задачей, скажем так, смотря вперед, догнать и перегнать хотя бы Эстонию. Сейчас 27 тысяч евро – это ВВП на одного жителя в Эстонии, в Латвии – 20. Вот чтобы перегнать Эстонию хотя бы в 2035 году, Латвии необходимо как минимум удвоить ВВП, то есть чтобы рост в год превышал стабильно 5%. Но, однако, есть и значительные сложности, в первую очередь демографического характера. Об этом на заседании комиссии заявила Даца Зыла, руководитель службы аналитики Министерства экономики.
Как мы видим, в Латвии 1 миллион 880 тысяч жителей, из которых 63% в трудоспособном возрасте. На 2030-2040 год чутко просматривается тенденция к сокращению числа трудоспособных жителей. В том числе сокращается удельный вес трудоспособного населения по отношению к старшей возрастной группе. В 2030 году прогнозируется 27% жителей пенсионного возраста, а в 2040 году 30%. Это, безусловно, вызовет рост целевых публичных услуг, ориентированных именно на эту возрастную группу, а также будет оказывать давление на другую группу, трудоспособное население. Придется создавать все больше ВВП для сохранения нынешнего уровня жизни. Иными словами, мы с нынешним уровнем производительности не видим возможности сохранения уровня жизни нашего общества. Единственный выход – инвестировать в рост производительности.
А, Сергей, вот в контексте тех цифр, которые вот сейчас Даца Зила озвучила, о существенном росте числа жителей пенсионного возраста, ну то есть вопрос демографии, улучшения ситуации с демографией как-то сегодня затрагивался или нет?
Вопрос улучшения демографии затрагивался только с точки зрения констатации факта.
Ага.
Если таким образом будет продолжаться, то тут речь не о прогрессе, а как бы хотя бы сохранить нынешний уровень ВВП.
А продолжаться-то будет, потому что все это последствия, с демографами сколько раз обсуждали, последствия низкой рождаемости в 90-е годы, и, соответственно, вот сейчас мало у нас людей детородного возраста, да, которые способны улучшать эту демографическую ситуацию.
Старение населения, да. Массовые, ну, скажем, не массовые, но выезд из страны, причем экономически активной части населения, отсутствие у молодежи каких-то перспектив, они не видят возможности своего развития. Это целый комплекс вопросов, причем это все взаимосвязано.
И что они с этим будут делать?
Министерство экономики констатирует пока вот данный факт. Тут ситуация имеет еще региональный аспект. Если посмотреть на карту Латвии, вот она из презентации.
Да, мы сейчас, те, кто смотрит нашу трансляцию, видят такие вот карты.
Если посмотреть на восточную часть Латвии, это Латгалия, и частично западная часть, юго-запад, это Курзамы, южная Курзамы. Вот как связано демографический кризис с экономическим.
Расскажи, пожалуйста, тем, кто не видит для наших радиослушателей.
Средняя нетто-оплата труда в месяц в Латгалии, она наиболее низкая во всей, то есть наименее высокая во всей стране. Там большинство жителей, ну, значительная часть получает минимальную зарплату или даже ниже. Плотность населения, опять же, в Латгалии, именно в Латгалии ниже. Это взаимосвязано. Общий коэффициент рождаемости, опять-таки, Латгалия и значительно отстает. Все экономические процессы, как и демографические какие-то позитивные, они сконцентрированы в Риге и Пририжском регионе. И вот что делать с этой ситуацией, вот, и она продолжает развиваться, то есть позитивных изменений в Латгалии нет. И вот если так будет развиваться дальше, на заседании комиссии депутат Юрис Вильямс, он вообще высказал такой, ну, провокационный прогноз.
Если наша цель – рост ВВП на душу населения как можно больше, больше, чем в Эстонии, в Европе, в среднем, то, по сути, эти территории, которые находятся в нижнем правом углу, тянут нас вниз по показателю ВВП на одного жителя, поскольку они получают минимальные зарплаты или даже ниже. Тогда у меня возникает провокационный вопрос. Может, от них вообще надо отказаться? Закрыть там все школы, вывести всех оттуда, чтобы сократить расходы, всех людей перевести поближе к Риге. Это будет рабочая сила для предприятий, которые в ней нуждаются. Нам не придется думать об увеличении миграции. А эти территории, условно, можно оставить ненаселенными, оставив их для проектов в сфере безопасности и, может, сельского хозяйства. Все к этому идет. Или у Министерства экономики есть все же какие-то ответы, чтобы так не произошло?
Сергей, ты, пожалуйста, нашим латгальским слушателям поясни, что...
Это да, это фигура речи, а не план Министерства экономики.
Это была фигура речи, это было... сарказм, наверное, со стороны господина Вильямса, но он основан на тех процессах, которые уже десятилетиями в Латгалии происходят. И вот, судя по тем тезисам, которые на заседании комиссии прозвучали сегодня, ну, Министерство экономики говорит, что там даже самая минимальная зарплата, она все равно вносит какую-то общую копеечку в общее ВВП. Но рецептов нет. Рецепты не прозвучали.
Ну, конечно, рецептов нет, это прям звучит, но как-то очень грустно. Неужели вообще нет рецептов, что с этим делать?
Потому что... мы же вчера обсуждали рецепты. Вот как раз вчера на заседании другой комиссии Сейма рассматривали план действий конкретный, как развивать Латгальский регион. Там речь идет об создании новых рабочих мест, об экономическом развитии. И вчера вот у нас был представитель Латгальского регионального планирования Сергей Максимов, который сказал, что, ну, как будто бы депутаты вчера услышали, и действительно вот этот план его в середине лета уже планируется утвердить.
Да, я с Сергеем Максимовым разговаривал, по-моему, в году 2018, и тогда его тоже услышали депутаты, правда, предыдущего Сейма. Извините. Но вообще вот эта ситуация, в том числе, если говорить о законопроектах, это неплохая такая иллюстрация к итогам реформы самоуправления, которая была проведена 2 года назад. Вот, исходя из этих итогов, пока не видно позитивного экономического развития вот этого региона и
хотя
вот этих самоуправлений.
Говорили, что оно не,
хотя
непременно
задача
будет.
И реформы была именно вот в этом – обеспечить экономическое развитие и приток инвестиций.
Хорошо, Сергей, вот все, что сегодня прозвучало. Сначала вот такие оптимистичные прогнозы, да, по поводу ВВП и всего прочего. С другой стороны, вот те проблемы, да, которые, мы говорили, старение населения, тяжелая ситуация в Латгальском регионе. А вывод какой сегодня-то, какой-то прозвучал вообще на этой комиссии? Что делаем-то?
Нет, сегодня депутаты, они изначально сказали, что это было информационное заседание. Да. Каких-либо законотворчества на основании этого не планировалось. Угу. Но радует хотя бы, что недели раньше депутаты обсуждали экономическое развитие страны и вообще заговорили об экономике. Может, им удастся что-то.
Просто хотелось бы какую-то динамику понять. Вот депутаты собираются на комиссию. Они явно слышат какие-то цифры и данные, которые не очень, в общем, их радуют. Они после этого что будут делать? Будет ли, может быть, какое-то продолжение этого разговора? Они дали какое-то задание, попросили что-то вот разработать Минэкономики. Как это все будет двигаться?
Иногда, кстати, просто встречаются.
Иногда просто встречаются. В данном случае они обсуждали. Исполнительная власть у нас — это правительство, которое должно без напоминаний со стороны депутатов что-то предпринимать, каждый в рамках своей активности.
Но... Они зафиксировали, поставили отметку, мы вот здесь находимся, понятно.
Ну, что касается вот действий правительства, да, опять же, я вернусь к этому плану действий, который касается Латгала. Премьер Эвика Силани в начале мая создала специальный комитет, который будет заниматься вот этим латгальским вопросом. Ну, так что...
Ну, может, это в чем-то поможет. Но пока ситуация такая, какая есть. Латгалия... А особенно Латгалия, я бы так сказал. Угу. И другие регионы, кроме в основном только Приришского, чувствуют себя не очень хорошо.
Спасибо тебе за то, что ты нам обрисовал всю эту ситуацию. Сергей Бордовский, журналист Латвийского радио 4, сегодня ознакомил нас с главными вызовами для экономики Латвии в этом году. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо тебе.
Ну что ж, а мы идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Еще одно важное заседание сегодня, еще одна комиссия важная собралась в Сейме и обсуждала снижение НДС для предприятий общепита до 12%. Это была парламентская комиссия по народному хозяйству.
Вообще... Отрасль уже на протяжении нескольких лет пытается добиться снижения этого НДС. Все никак не удается. Депутаты не поддерживают эту идею, как и, собственно, Министерство финансов, и сегодня выяснилось Банк Латвии. Но под этой инициативой на портале Manobals.lv было собрано даже более 10 тысяч подписей. Сегодня как будто бы лед тронулся, потому что комиссия сегодня концептуально это предложение поддержала. Но вот есть определенные, ну, скажем так, комментарии, замечания со стороны Банка Латвии. Сегодня, кстати, вот даже дискуссия по этому поводу была, потому что представитель Банка Латвии Улдис Руткаста сегодня сказал, что, в принципе, сейчас, ну, да, есть определенные проблемы в отрасли, но нельзя сказать, что там в целом все очень плохо и ситуация критическая, поэтому Банк Латвии снижение НДС не поддерживает. Но радует хотя бы то, что в целом комиссия как бы пока на данном этапе это поддержало.
Ну, тут, в общем, в чем главная проблема? Проблема в том, что все ведомства, которые так или иначе понимают, что деньги в экономике нужно собирать, они хотят, с огромной неохотой идут на снижение налогов для каких бы то ни было предприятий. Потому что снизить НДС означает, что вот тот НДС, насколько снизили, он настолько денег будет меньше в казну. На это предприятие отвечает, что, ну, послушайте, ну, сейчас просто все настолько плохо, что предприятий просто будет меньше становиться. Вы смотрите на улицы не сейчас, а зимой. И вот, собственно говоря, насколько печально выглядит положение предприятий общепита, ресторанов и кафе, об этом мы сегодня поговорили с президентом Латвийского общества ресторанов Янисом Эндисом.
Латвийский банк и тоже много других экспертов, может быть, немножко ошибочно принимают то, что у нас в отрасли рекордный оборот, превысило уже 1 миллиард евро. Тем, что очень хорошо у нас идут дела. К сожалению, это больше связано с ростом цен. На общественное питание тоже мы сегодня была возможность дать презентацию депутатам Сейма и показать, что вот, ну, за последние 5 лет бюджет на обед у латвийцев вырос примерно с 5 евро до 9 евро, почти удвоился. И, конечно, эти цены увеличились, и это тоже снижает нашу конкурентоспособность, если мы говорим о Литве. Об Эстонии сравниваемся, да, там цены ниже, и мы уже сейчас достигли такой, ну, как бы предел того, что уже больше некуда цены повышать. И тоже выросли, но это связано с тем, что выросли ресурсы, энергоресурсы в ценах, да, и тоже продовольственные товары, напитки выросли в ценах. и рабочая сила. У нас бюджет на фонд зарплат вырос на 20%. И тоже Латвийский банк прокомментировал, что это не связано с ростом продуктивности, а это просто вот, ну, как бы рост фонд зарплат. Эти все моменты и то, что туризм, мы еще не достигли уровня туризма, который был в 2019 году перед пандемией. Очень мало туристов, ну, все видели, наверное, в старой Риге рестораны закрыты, туристов меньше. Конечно, сейчас сезон, все кажется хорошо, сейчас все будет. Но ситуация довольно-таки драматичная. Латвия занимает последнее место в Евросоюзе по числу туристов, проводивших ночь в домах, гостевых, гостиницах, если мы сравниваем с данными 2019 года перед пандемией. Это можно сказать в целом, да, что этот кризис, который был в пандемии и сейчас опять, ну, продолжился в связи с геополитической ситуацией, с агрессией России на Украине, и который очень сильно повлиял на туризм. К сожалению, этот кризис продолжается в туризме и коснулся очень сильно тоже нашей отрасли.
Введение ставки 12%, насколько оно вообще критично, насколько оно может изменить, улучшить ситуацию для ресторанного бизнеса?
Я думаю, это очень критично, очень важно, и не зря в конце прошлого года 97% жителей Евросоюза платили сниженный НДС за услуги общественного питания. На данный момент 3/4 жителей Евросоюза платят сниженный НДС за услуги общественного питания. И здесь, конечно, разные. Это многие предприниматели видят в этом возможность снижения цен. Многие предприниматели видят в этом возможность увеличения зарплат. Конечно, это скажется позитивно на уменьшение теневой экономики, позитивно скажется на нашей конкурентоспособности Прибалтике, на тоже дальнейшее привлечение туристов и так далее.
То есть вы рассчитываете, что это решение все-таки будет принято?
Вы знаете, очень сейчас, на данный момент, очень позитивно. Перед тем уже комиссия по бюджету и финансам сама одногласно поддержала это предложение. И сегодня одногласно депутаты, члены депутатской комиссии тоже одногласно поддержали и дополнили это решение датой введения, которое было сказано 1 января 2025 года. Мы очень надеемся, что вместе с министерствами мы разработаем этот, ну, скажем, рамку этого введения и будем быстро двигаться вперед.
Янис Янзис, президент Латвийского общества ресторанов, сегодня был рад, потому что его понять можно. Столько лет добивались. Ну, посмотрим, что будет дальше. Не будет ли против, очень сильно против, по-прежнему Банк Латвии и Министерство финансов.
А переходим пока к следующей теме.
Подробности. Прямо сейчас.
Ну что, у нас продолжение рубрики «Выборы в Европарламент», интервью с лидерами списков. По-прежнему 10 одинаковых вопросов для всех кандидатов и только 10 минут для того, чтобы на них ответить. Сегодня очередь списка номер 10. Это партия Таутас Варес Спекс и ее лидер Валентин Еремеев.
Klausies Doma Balso. 8. Jūnijas Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Вслед очередному евродепутату нередко говорят: «Поехал в Брюссель ради высокой зарплаты». Зачем едете в Брюссель лично вы?
Абсолютно правильно говорят, потому что все евродепутаты, все эти люди идут только за зарплаты туда. И мы пришли к выводу, вот для чего мы вообще стартовали. Да? То есть наша основная была задача – это отнять власть и наказать. А что мы, какие выводы сейчас сделали, вот уже практически заканчивается, только тотальный бойкот. Не идти на выборы, за этих людей не голосовать, да, в том числе можете не голосовать за меня, я все пойму, да, но надо понять, что это будет не просто тупо там, не пойдем, да, а мы консолидируем, если мы понимаем, что рейтинги, это псевдорейтинги, что их просто рисуют, если мы понимаем, что сегодня люди туда идут ради зарплаты, то есть, условно говоря, вы идете на выборы, чтобы сделать 9 миллионеров, 1,5 миллиона евро каждый получит за 4 года, то есть вы идете, а что для вас? А для вас ничего, поэтому абсолютно правильно народ понимает, но при этом нельзя говорить, что мы будем сидеть на попе ровно, мы будем бороться, мы покажем сегодня, консолидируем да, и нарушим их планы, да, но это не значит, что завтра мы снова не будем отнимать у них власть. А для этих выборов, выборов тотальный бойкот.
Часто можно услышать упрек, например, от крестьян, что в Латвии требования Евросоюза ставятся выше национальных интересов. Как действовать, если европейские нормы входят в противоречие с национальными интересами? И приведите пример, когда Латвии удалось отстоять свои интересы в такой ситуации.
А значит, туда люди идут, чтобы выполнять требования Брюсселя, двигаться по карьерной лестнице и зарабатывать деньги. Все. Поэтому никаких примеров нет. Все верно. Субсидии местным крестьянам в несколько раз меньше, чем немецким, например. И никто эти интересы не отстаивает. Если говорят, что отстаивают, они врут вам просто. Вот возьмем пример Ушакова. Уехал туда, говорил, будет отстаивать Ригу. В результате вступил в ЛГБТИ, отстаивал ЛГБТИ, что-то я не заметил, через 4 года появился, и вот он уже этот снова давайте голосовать за меня. Да? Тотальный бойкот. Нельзя сегодня позволить этим людям снова туда поехать на зарплату, а нам ничего, простому народу ничего. А вы прекрасно знаете, что ничего не будет.
Многие предприниматели жалуются на слишком жесткое регулирование и бюрократизм в Евросоюзе, который тормозит развитие экономики сообщества. Что вы предложите с этим делать?
Я вам скажу, что вообще экономикой в Латвии назвать нельзя. Ее деиндустриализировали. То есть все предприниматели видят, что налоги постоянно поднимаются, зажимаются гайки, да, а нового ничего не появляется. Банки не финансируют новые производства. Если финансируют, то так же и схлопывают или передают потом этот через рейдерство кому-то своему. Да, то есть бизнес сегодня делать, ну, практически невозможно. Еще кто-то на каких-то нишах сидит, да, но вот это вот еще ковидофера показало, что можно и так поступить, никто тебе не компенсирует никакую прибыль. Поэтому, естественно, туда вот эти вот... Вы понимаете, сегодня в чем самая проблема? Что такое псевдорейтинги? Они просто рисуют цифры, показывают, что вот Tauts War Aspects, она там где-то в нулях, да? А себе показывают красиво. Люди за кого голосуют? За сильных. Пора прервать эту дурную практику. Надо понять, что система защищает свою власть, да? Она боится, что мы отнимем эту власть и их накажем, да? Поэтому сегодня в этих условиях каких-то хороших примеров привести их просто нет. Их просто нет и не может быть. Потому что у Евросоюза есть своя, у каждой страны Евросоюза есть своя национальная доктрина. У Латвии ее нет. Как, скажите, в условиях без национальной доктрины можно вообще иметь какую-то экономику? А экономика будет всегда служить на благо какой-то другой страны, более сильной. Вот и все. А экономика Латвии сегодня это просто карман Евросоюза.
Еврокомиссия обнародовала масштабную стратегию восстановления оборонной промышленности. В какой срок и за счет чего, на ваш взгляд, Европа будет готова самостоятельно противостоять агрессии извне?
Слушайте, так интересно. Вот фактически Европейский Союз уже, не знаю, лет 15 знает, что должна быть сильная армия, что должны всегда за себя постоять. 470 миллионов все-таки живет. От кого? От кого агрессия может быть 470-миллионной Союзу? От кого? Скажите, какой монстр может напасть на 470 миллионов? Там просто человеческим ресурсом можно задавить, просто вооруженными винтовками. Да? То есть Евросоюз до этого не знал, да, что нужно иметь сильную обороноспособную армию и так далее. Я вам скажу, что Евросоюз просто дует, просто его демонтируют. Сегодня у власти находятся те люди, которые вообще не думают о национальных интересах, о жителях конкретной страны, да, и они думают только о том, как бы централизовать власть в каждой стране Европы и фактически привести к такому неофеодализму в будущем нас. Да, вот и все. Поэтому, естественно, отнять власть и наказать. Да, естественно, нужно распустить правительство Евросоюза и набрать его по принципу тех людей, которые каждый представляет свою страну. Пока этого не происходит. Вы знаете, как выбирается? Я вам расскажу, как выбираются еврокомиссары, которые все решают. Европарламентарий ничего решает, еврокомиссары. Еврокомиссаров выдвигает премьер-министр. А как у нас выбрали премьер-министра? Сколько человек за него проголосовало? Ноль. Да? Вот и все. Так в каждой стране. Поэтому сегодня вот такую, но условно говоря, с этой неоколониальной политикой надо прекращать.
Россия в обход санкций по-прежнему получает технологии и сырье, которые помогают ей вести войну. Что должен сделать Европарламент, чтобы прекратить это?
Послушайте, вы, наверное, не секрет, что Латвия самый большой поставщик в мире алкоголя в Россию. Что должно местное правительство сделать, чтобы это прекратить? Латвия огромный экспортер зерна из России. Что должно, чтобы прекратить? Да плевать, это двойные стандарты, им плевать на нас, на наши интересы. И вот эти вот вопросы, которые вы мне задаете, они на самом деле яйца выеденные стоят. Я вам спрошу, сколько сегодня стоит электричество при бесплатной воде в Даугаве для простого латвийца? Вот, да, и способны ли люди это заплатить? Евро, полтора евро. Да, это катастрофа. Вот о чем надо говорить, а не о всех этих вымышленных вопросах, угрозах и так далее. Накорми сначала местного жителя, а потом уже решай глобальные проблемы.
Есть мнение, что далеко не все европейские ценности подходят Латвии. Должна ли Латвия разделять все европейские ценности или от каких-то можно дистанцироваться?
Слушайте, у нас рождаемость отрицательная, причем катастрофа у нас, самый катастрофический результат за 100 лет, да? Теперь демография у нас 1.5%, мы в год теряем население, плюс еще уезжают, да? Конечно, вот вопрос ЛГБТИ у нас вообще на повестке дня стоять не может, да? Потому что где-то может и надо сокращать население, но только не в Латвии.
В Совете Европы раскритиковали Латвию за несоблюдение Конвенции по защите прав нацменьшинств. Однако латвийское правительство с этой критикой не согласно. Надо ли Латвии отозвать свою подпись под этой и другими конвенциями, если они для нас утратили актуальность?
Послушайте, так смешно. Вот Орбан, например, не соглашался выделить транш 60 миллиардов, да, Украине, и его наказали реальными санкциями. А тут, мол, не соглашаются или что-то еще, да? Это все двойные стандарты. Это все фикция для населения. На самом деле абсолютно соглашаются, и некому их защищать в Евросоюзе. Потому что все, кто туда шли до этого, это были просто пешки Евросоюза. И все. Они национальные интересы там не отстаивали. Это очевидно сегодня по результату.
В Европарламенте часто обсуждают зеленый курс. Однако скептики указывают на то, что для решения проблем планетарного масштаба требуется участие всех крупных стран мира, а не только ЕС. Насколько реальны цели политики зеленого курса в ЕС и Латвии?
Слушайте, ну, зеленый курс – это абсолютно фикция. Это сделано для того, чтобы отвести от реальной задачи. Билл Гейтс ее выразил еще в 2014, по-моему, году. Он сказал, что выбросы, эмиссия СО2 равна количеству населения, умноженное на ресурсы и помноженное на услуги. И что здесь самое главное звено, которое нужно сокращать, это количество населения. Вот у нас в сокращаемой стране, где мы вырождаемся, вымираем, они еще собираются сокращать количество населения. Да, я считаю, что это геноцид, преступление, и ни о какой зеленой повестке в Латвии надо сделать вообще здесь. Ну, в Красную книгу нас занести и совершенно по другим правилам давать нам развиваться. Пока этого не происходит.
Минут 56 секунд на два вопроса. Евросоюз долгое время проводил политику открытых дверей для беженцев, но теперь во многих странах сообщества стремятся ограничить число мигрантов. Какой должна быть миграционная политика, чтобы она была выгодна для стран Евросоюза и не вызывала обеспокоенности коренного населения?
Вопрос с подвохом. Вы должны понять, что прежде всего надо начать заботиться о местном населении. Да? То есть, когда у мигрантов там, на ребенка 200 евро, у нас 25, да, когда им приоритеты, а у нас старушка не может концы с концами две недели последние на пенсию 160 евро свести, да, ну, это, наверное, самое главное. Пока не позаботились о местном населении, да, думать о мигрантах, это просто, опять, это очевидно. Смотрите, они с Европы спускают какую-то методичку, и по этой методичке здесь и действуют, да. Сначала заботиться о местном населении. Не заботиться о местном населении, а о тех вопросах нечего даже и говорить.
Жители Латвии часто признаются, что не знают, чем занят Европарламент. Как вы планируете держать избирателей в курсе вашей работы?
Значит, смотрите, мы разобрались, что там происходит. Мы считаем, что нечего отправлять в Европарламент 9 миллионеров и голосовать за них, тратить свои деньги, время, отрывать их от семьи. Мы считаем, что пока существует система и Tautas Varas Spēks как единственную народную политическую силу задвигают, прячут рейтинги, блокируют в соцсетях, другим способом преследуют, считаю, что должен быть тотальный бойкот. Все должны понять, что там делать нечего. Да, я понимаю, что огромное количество людей хочет за меня проголосовать. Вот, но мы видим, что сегодня этого недостаточно, чтобы отнять власть и наказать их. Будем накапливать силы. Поэтому Таоцу Араспекс призывает сегодня организовать, объединиться вокруг нас, объединиться в умный тотальный бойкот, не идти на выборы, не тратить свои деньги, время, не отдавать свое право голоса тем, кто за 4 года никогда не удосужился ничего скоммуницировать с людьми. Да, они просто там живут, зарабатывают, потом приезжают через 4 года и говорят: голосуйте за меня. Фигу им. Бойкот.
Это был лидер списка номер 10 Таутас Варас Спекс Валентин Еремеев. Ну а мы на этом прощаемся. Программу провели Юлиана Шкагала, Евгений Антонов, звукооператор Том Шупейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера всем и до завтра.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.